Добрый вечер, дорогие друзья. Точнее, доброй ночи, дорогие полуночники. Сразу хочу сказать, что сегодня мы будем говорить по бесчисленным и, как всегда, необъяснимым заявкам о Валентине Катаеве. Ну, связано это, наверное, отчасти с тем, что «Дождь» уже анонсировал лекцию о нем на 36-й год в проекте «100 книг, 100 лет». У нас будет «Белеет парус одинокий». Не буду сейчас подробно распинаться на темы своего сложного к Катаеву отношения, потому что, я думаю, у нас еще будет неоднократно предлог об этом высказаться. И в связи с книгой Сергея Шаргунова о Катаеве, которая выйдет в ближайшее время, уже заявили. И в связи с книгой жены моей Ирины Лукьяновой о том же Катаеве, которая выйдет, я думаю, год спустя, потому что там очень все не схоже и по-разному фундаментально. Катаев вообще сейчас неожиданно стал такой ключевой фигурой в разговоре о литературе, потому что он умудрялся быть не советским и при этом абсолютно лояльным. Вот, видимо, сейчас востребованы подобного рода стратегии, компромиссные, о том, как это осуществляется и чем чревато, мы поговорим в последней четверти эфира. Пока я начинаю отвечать на вопросы, которые, должен сказать, становятся все более интересными. Я просто не буду принципиально, ребята, отвечать на вопросы, где меня просят прокомментировать те или иные публикации обо мне. А понимаете, в чем принципиальная разница? Вот почему-то люди условно-почвенной ориентации очень хотят, чтобы мы, не почвенники, их признали. А мне вот совершенно не надо, чтобы они признавали меня. Мне достаточно признания нескольких близких мне людей и моей самооценки. То ли в этом виновата моя, значит, жалкая старость, то ли какие-то другие принципы. Но мне совершенно не нужно, чтобы меня признавали чужие. И что обо мне пишут и говорят чужие или оказавшиеся чужими, мне это совершенно, честно говоря, по барабану. Потому что я вижу в этом только новые и новые подтверждения их неадекватности. Я не вижу здесь возможности для диалога. Почему-то им очень хочется почти в каждом тексте высказаться обо мне. Почему-то им это очень нужно. Наверное, их что-то беспокоит. Меня это не беспокоит. Пусть высказываются. У меня есть свои, которые со мной не согласны. Их довольно много. С ними я готов вступать в диалог. Но мнение чужих меня не занимает. И я не злорадствую, видя, как они роют над собой курган. Я не огорчаюсь, потому что много званых, но мало избранных. Я не хочу вообще реагировать на чужих. И правильно мне кто-то здесь пишет, что давайте не будем отнимать у программы время посторонними разговорами. Значит, привет участникам группы ВКонтакте, спасибо. Знакомы ли вы с песнями Гипериона Симмонса? Я не смог это читать. Простите меня, Лёш, вот честно. Я и «Террор» не дочитал. Симмонс, мне кажется, очень все-таки многословный автор и какой-то бесструктурный. «Песни Гипериона», я знаю, что это культовый текст, но вот той динамики, которая заставляет припасть к тексту и не отлипать, я там не почувствовал. Простите, мне очень жаль. Что можно сказать о романе Сальватора Дали «Сокрытые лица»? Ну, я не читал этого романа, но то, что я читал в «Дневнике одного гения», убедило меня, что гений не всегда гениален во всем. Или, вернее, это талант талантлив во всем. А гений, он хорошо делает что-то одно. Сальватор Дали очень хорошо рисовал. Писал он, на мой взгляд, эпатажно, скучно. Ну, это я говорю о «Дневнике одного гения». Посоветую, вот это хороший вопрос, посоветуйте что-нибудь интересное и легкое, чтобы это нормально воспринималось после написания дипломной работы. Видите ли, братцы, всегда после большой работы, а мне это тоже знакомо, да, потому что вот свалишь, бывало, толстую книгу, и надо долгое время как-то приходить в себя, наступает что-то вроде такой послеродовой депрессии. Это естественное дело. И в таких случаях, даже после дипломной работы, нужно к подходу литературы подходить очень грамотно, с большим вкусом. Ну вот, если интересное и легкое, то я мог бы, наверное, порекомендовать, если вы не читали Мопассана, то почитайте. Я не скажу, что это легко, это довольно мрачное чтение, но мопассановские новеллы, по крайней мере, читаются безотрывно. «Смок и малыш» Джека Лондона. если вы еще тоже его не читали. «Смок Белю» вообще, мне кажется, это очень удачная вещь. Пожалуй, Джозефа Конрада. Это тоже довольно мрачная литература. Но вот «Шторм» – это одна из любимых моих повестей. Наверное, имеет смысл... Вообще морские приключения хорошо бывает почитать. Мелвилла раннего, там, Тайпи. Может быть, вообще кого-то... Да, и, пожалуй, я рекомендовал бы, знаете... Я не могу сказать, что это легкое чтение, но это интересное чтение. Я бы рекомендовал бы вообще хороших американцев позапрошлого века. Готтерна, например. Вот меня почему-то всегда очень успокаивало его чтение. Ну и, конечно, если у вас сестры Бронте не читаны, то займитесь ими. Это вот для последипломного состояния это идеально. Если же говорить о современной прозе, мне, ну, трудно мне перечислить тексты, которые в последнее время читались бы безотрывно. Но Хёрцберга я рекомендую всегда в таких случаях. Хёрцберга, любой роман, или «Невермор», который я вот только что прочел, и который мне жутко понравился, хотя это роман уже 15-летней давности, или «Маньяна», ну, все, что найдете. Хотелось бы услышать вот это интересный еще вопрос. Хотелось бы услышать от вас сравнительную оценку «Народовольцев» в истоках у Алданова и в «Нетерпении» Трифонова, кто из авторов ближе к пониманию предпосылок трагедии 1 марта. Лекцию о «Народовольцах» я не возьмусь читать, дорогой Витвест. Мне больше нравится Трифонов, больше нравится и стилистический, и философский. И потому что он мне, конечно, ну, простите за выражение, идейно ближе. Потому что все-таки алдановский взгляд на историю, изложенный в «Ульмской ночи», взгляд на историю как на хаос, мне не близок. Как на хаос случайностей. И потом... Трифоновский роман, он же не прочитан, по большому счету. Он нуждается в переосмыслении. Конечно, нетерпение не было главной проблемой людей 1 марта и вообще людей 80-х годов. Но вот вещь, которая для меня несомненна. Конечно, они были страшно самонадеянны во многих отношениях. И узкие, и ограниченные. И в них была революционная бесовщина. Но была в них и святость. Та святость, которую, наверное, Достоевский не видел. Ну, Луначарский считает, что он ее видел. И вот так ее преломил. Мне кажется, что люди 1 марта были больше похожи на то, какими они изображены у Трифонова. Но не будем забывать, в каком контексте Трифонов писал «Нетерпение». Ведь это... классическая книга 70-х годов. Душных, переломных 70-х годов, которые опять поманили надеждами и опять разбились. Это книга 73-го года, понимаете? С каким-то чудом, вышедшей в серии «Пламенные революционеры», где все диссиденты от Акуджавы до Гладилина, от Войновича до Аксенова отметились романами. Они в этой серии не просто приспосабливались к действительности. Конечно, нет. Это не была конъюнктура. Это была попытка разобраться с собственными шестидесятническими иллюзиями. И Евангелие от Робеспьера, Гладилина, и замечательный роман Житинского о Людвиге Варынском. Сейчас не припомню его название. Там много было удивительных текстов. Это все были попытки разобраться с собственным отношением к революции. Разобраться до конца не получилось, потому что диалектика русского и советского, например, вот в мировоззрении Трифонова, она очень сложна. И в мировоззрении Акуджавы, кстати говоря, тоже. И мне кажется, что... «Нетерпение» – роман, ну, как вам сказать, более сочувственный. Мы понимаем, в каких обстоятельствах Алданов писал «Истоки». Алданов был одной из жертв русской революции. А Аксенов, Акуджава были дети этой революции. Поэтому отношение их, естественно, разнится. Но мне ближе и стилистически, еще раз говорю, и философски позиции Трифонова. Ну, просто потому, что это лучше написано. И, кроме того, ведь Трифонов не спешит расставлять оценки. Трифонов пытается понять генезис, и Трифонов пытается понять, что надо сделать, чтобы это все не повторялось. Вероятно, ведь террор по Трифонову предстает следствием опять незаконченных, недодуманных недодуманных вещей, недореформированной страны, а незаконченных поползновений, пресеченных в зародыше. Вот здесь, мне кажется, речь идет не только о нетерпении революционеров, а о нетерпении реакционеров, желающих задушить любое начало. Но в любом случае, самый точный анализ 70-х годов дан, мне кажется, у Толстого Вани Карениной. Но трифоновская позиция к ней близка. Верите ли вы, что не прогремив тот день на Екатерининском канале дважды, если бы Педоносцев не отказался передать письмо Толстого Александру Третьему, ну, это известное такое письмо, где Толстой пытался отговорить Александра от казни первомартовцев, и если бы Александр Третий проникся бы вдруг высоким смыслом этого письма, верите ли вы, что любой из этих «если» могло бы увести Россию с того поворота, с той исторической развилки, откуда путь был только в катастрофу 17-го? Ну, видите, развилки к тому моменту, я думаю, во всяком случае, развилки, идущие к катастрофе 17-го, в большинстве уже были пройдены. Если бы не было взрыва 81-го года, я боюсь, все, что начал делать Александр III, обречен был бы осуществлять Александр II. Историческая пьеса, историческая драма России такова, что от исполнителя роли здесь чаще всего ничего не зависит. Возможно, тогда, может быть, в случае Александра II, он бы осуществлял этот поворот несколько менее радикально, несколько менее грубо, чем делала эта партия Константиновского дворца. Может быть, Александр II не говорил бы, что Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу. Но, с другой стороны, видите, Александр III, он же был неплохой человек-то, так, если посмотреть, не кровожадный. Ограниченное очень другое дело. Но что-то есть обаятельное в этом гиганте, великане этом, который так страшно подмораживал Россию, сам того не желая. И в Дагмаре жене его есть некое очарование. Ну, прелестный человек, на самом деле. Хотя и, конечно, объективно именно он главный виновник событий 17-го года. Ну, ничего не поделаешь, да. Ничего не поделаешь. Я не думаю, что исторические развилки в российской истории возможны. Вам близко творчество Георгия Данелия? Что в его трагедиях так привлекает зрителей? Могу сказать то, что это, собственно говоря, не трагикомедия. Это, ну, слишком такое определение поверхностное. Это сказки. Такие печальные сказки в духе Володина, но, по-моему, лучше, чем у Володина. Особенно я люблю «Кин-дза-дза» и «Слезы капали». Ну, люблю и грузинский цикл, люблю очень и «33». Он, по-моему, замечательный сатирик Данелия. Понимаете, вот что мне близко в нем. Я с Данелием много раз разговаривал. И всякий раз, конечно, лучше, чем он, не сформулируешь, но он тоже человек скрытный. Вот он, когда начал делать мультипликацию, он сказал, самое удивительное, что она делается слоями, раскладывается послойно. Я понял, что и жизнь делается слоями, и вот мое кино – это тот слой, которого не видно, но без которого все не имеет смысла. Вот так бы я сформулировал. Данелия действительно – это какие-то невидимые, но необходимые основы жизни, как какой-то здравый смысл, милосердие, в последний момент приходящее раскаяние. Ну, в общем, он же выписывает те вещи, без которых мир бы погиб. Вот. А это хрупкие очень вещи. Но они всегда в последний момент срабатывают. Вот поэтому, ну, какой-то кислород жизни, которого не так много в воздухе, но без которого ничего не может быть. Я как-то, кстати, Токареву спросил, вот привет вам, Виктория Самойловна, большое, я очень вас люблю. Как-то ее спросил, что я говорю, я не могу своему сыну объяснить, про что фильм «Мимино». И действительно вот не могу, потому что очень много там всего, а как-то сформулировать вот, она сказала, это про то, что надо жить там, где ты нужен, а не там, где тебе нравится. Я подумал, что это правильно. Наверное. Прочитал жестокий рассказ Шукшина «Крепкий мужик». Там бригадир со злобой рушит старинную церковь и становится изгоем в селе, его все возненавидели. Получается, Шукшин показал, что христианских чувств больше нет в людских душах? Да нет, Шукшин показал совершенно другое. Там, знаете, Андрей, я рискну сказать, что там христианские чувства ни при чем. Это не про христианские чувства рассказ. Это рассказ про Пирову победу. Вот в русском народе, вообще в народе любом, но в русском особенно, живет такое очень острое чувство. У победы какой-то странный вкус, как вот в старом анекдоте. Это история о том, вообще, вот этот шукшинский рассказ, как человек нажал и сломал. Как он одержал победу, но его после этого перестали любить, перестали уважать. Как он постоял на своем, как он раздавил эту крепость, эту церковь, крепость настоящую, да, ее уже очень трудно было развалить. Она все выдерживала, все выносила. Она казалась такой хрупкой, древней, слабой, а он взял и вот начал ее разваливать, и в конце концов своего добился. Но вот когда ты поставил на своем и начинаешь дотаптывать оппонента, этого русский народ не одобряет. Русский народ одобряет победу духовную. А так все наши главные эпосы, это же эпосы о поражениях, о духовных победах. Слово о полку Игореве, Бородино у Толстого. Наложена рука сильнейшего духом противника. Вот надо побеждать не тем, что ты кого-то дотоптал и доломал, а тем, что ты оказался лучше. Вот это очень важно. Тут хороший вопрос, что приходится нам верить на слово, что у вас прекрасные ученики, а как бы можно ознакомиться с их творчеством? Да ради бога, ну вот скажем, 23 мая, приходите на Ермолаевский 25, послушать лекцию Кости Ярославского «Ницшену в меру». У нас разный с ним взгляд на Ницше, но мне интересно то, что он будет говорить. 16 или 17 июня мы будем уточнять Настя Яценко, уже из другого места моя ученица, журфака, будет читать лекцию о Дэвиде Линче, тоже, на мой взгляд, достаточно ошеломляющую, насколько я пока знаком. Думаю, что осенью, думаю, что, может быть, в сентябре Лиза Верещагина еще одну лекцию будет читать. На этот раз не о Флоренском, но о человеке не менее интересном, о Бруни. О том самом Льве Бруни, который известен резкой сменой профессий, вер и взглядов. Да? Это интересно. То есть мне вообще интересно этих молодых слушать. И поскольку лектория «Прямая речь» второе поколение успешно функционирует, ну давайте придем 23 мая и лично с ними подискутируем. Скоро там еще с практики кто-то вернется и летом тоже будет выступать. Я совершенно не прячу этих учеников. Больше того, я охотно предоставляю всему своему поколению возможность закомплексовать, слушая их. Один из явных выраженных трендов путинского правления – явные и сильные обиды на Европу и на весь мир в целом. Мол, мы вас от фашизма спасли, а вы НАТО расширяете. Неужели Путин и его политбюро всерьез считают, что вся Европа до Британских островов, включительно за события 70-летней давности, должна носить нас на руках? Ну, я смягчаю. Леш, да, всерьез уверены. Тут же, понимаете, очень быстро исчезает граница между манипуляцией и личной верой. Я, как учитель, очень хорошо знаю, то, в чем ты убеждаешь остальных, поразительно быстро становится твоим собственным кредо. Да, и, кстати говоря, очень многие в России абсолютно убеждены, что мир должен нас любить просто за то, что мы – это мы. Таких людей много, но а кто сказал, что все должны быть правдивыми, свободными, достойными? Совершенно это не обязательно. Хочу понять, почему вы не любите Онегина. Пусть с любовью, но, по-вашему, он вообще пустышка, да? В прошлой беседе вы сказали, что байронизм, который высмеял Пушкин в Онегине, это провинциальные потуги молодого сноба, выглядит трагическим. Но ведь Пушкин с ним дружил. Нет, не дружил, конечно. Пушкин говорит об этом. Это такой, одна из бесчисленных пушкинских мифологем в романе. Мне нравились его черты, мечтам невольная приданность, неподражательная странность, резкий охлажденный ум. Ну, а вы вспоминаете такие выражения, типа, что очень мило поступил с печальной Таней мой приятель. Вы тоже этому поверите на слово, что ли? Ну, у Пушкина, как вы понимаете, в первой и второй главах очень много насмешки, очень много иронии. Потом роман приобретает трагический тон, а поначалу-то это сплошная обманка, сплошная пародия. Уж не пародия ли он? Про образы Онегина, Александр Раевский, отчасти Чаадаев тоже дураками не были. Ну, насчет того, что Чаадаев про образ Онегина, тут говорить не о чем, потому что, конечно, Чаадаев никак не пустышка, никак не Денди. Денди он был какое-то время, но Чаадаев все-таки автор философических писем. Онегин, как мы помним, стал читать, но труд упорный стал писать, и труд упорный ему был тошен, ничего не вышло из пера его. Это не Чаадаев далеко. Более того, Пушкин, я думаю, резко отрицательно отнесся бы к попыткам сделать из Чаадаева прототипа литературного героя. Он писал... Слышал я, что Грибоедов написал комедию на Чаадаева. При теперешних обстоятельствах это очень благородно с его стороны. Тоже, в общем, достаточно жесткий намек. Чаадаев, находившийся уже тогда... в глухой опале, задолго до философических писем. Конечно, не был бы у него прототипом героя, тем более героя малосимпатичного. Александр Раевский, ну, про Александра Раевского все сказано в стихотворении «Коварность». Наташа, что мы будем с вами делать вид, что мы любим у Александра Раевского? За что особенно любить Александра Раевского, которому Пушкин обязан одним из тяжелейших душевных кризисов в своей жизни? Да, он обладал острым умом. Острый ум вообще никого не извиняет, извините. Сравнивая Онегина с Печориным, вообще написали, куда Онегину до Печорина с его воинской храбростью и великой душой. Если абстрагироваться от 19 века и дуэльного кодекса, то оба убийцы, а насчет ногтя не стоит, ну, там цитируется моя фраза, весьма спорное утверждение. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Мыслил это об Онегине, а не о Ленском. Да ну это же, господи, это одна из пушкинских совершенно конкретных пародий на мировоззрение сноба. Ну, вспомните, мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Вот это все презрение, насмешка. Мне, кстати, вчера в Тбилиси передали очень интересное письмо. Я вот вам отвечаю сейчас на эту записку. Там вопрос. Если бы Онегин был таким ничтожным, вообще что-то все стали защищать Онегина с безумной силой. Если бы Онегин был таким ничтожным, его бы не могла полюбить чистая Татьяна. Да ну, да что вы говорите? Да ну, это как это не бывает, значит, такого, чтобы чистая девушка полюбила ничтожество? Да в том-то и дело, что это бывает сплошь и рядом. Вот Пушкин сам говорит... Какая драматическая несправедливость, какая сюжетная неувязка, что Чацкий любит Софью и не видит ее измены, ее предательства. Да прекрасно он все видит, но в том-то и дело, что в «Горе от ума» есть гениальная догадка грибоедовская. Человек истинно умный, он добр, он все-таки человечен, и он не хочет верить в худшее. Конечно, бывает, что и Чацкий любит Софью, и Татьяна любит Онегина, потому что существо доброе, оно не видит недостатков своего, так сказать, предмета обожания. Оно верит искренне, что там есть и ум, и все. Татьяна начинает понемногу, моя Татьяна, понимать, так это она в седьмой главе начала, уже когда он Ленского убил. Уж не слов модных, полный лексикон, уж не пародия ли он. И Онегин получает свое совершенно заслуженно, потому что она прекрасно понимает, что он такое. И в конце концов, по дьяконовской реконструкции, она должна поехать вслед за мужем декабристом. Отсюда и декабристская тема входит в роман. Не Онегин же идет на Сенатскую площадь, помилуйте. Поэтому вот этот разговор, что хорошая девушка не может полюбить ничтожество. Да вся мировая литература рассказывает нам о том, что хорошие девушки любят ничтожество, и наоборот. Потому что в этом-то и заключается главное горе от ума, что ум не презирает, ум глубок, ум добр, ум гуманен по своей природе. И когда Чацкий видит то, что происходит на его глазах, он говорит, с такими чувствами, с такой душою любим, обманщица смеялась надо мной. Он не верит в чужую подлость, и он до последнего не верит, что Софья распустила про него этот слух мерзкий. Так этим вымыслом я вам еще обязан, понимаете? Точно так же и Гамлет не верит в то, что Офелия в сговоре с Полонием и фактически шпионит за ним. И она, кстати, очень трагически переживает ее безумие. Это один из возможных прототипов этического безумия Софьи, которая совершает абсолютно безумный этический поступок, этически невменяемый. Да? Мне лично нравятся они оба, но Онегина вы принижаете, а Печорина возвышаете. Почему? Потому что Печорин написал дневник Печорина, а Онегин дневник Онегина. Сравните эти два текста. Дневник Онегина выпущен из текста, но достаточно показателен. «Боитесь вы графини Овой?» сказала нам Лиза К. «Да», отвечал Н.Н. Суровый. «Боимся мы графини Овой, как вы боитесь паука». Это вам, пожалуйста, журнал Онегина. А сравните это с журналом Печорина. Я желала бы спросить у Дмитрия Львовича, обязательно, если тебе нравится стихотворение, понять его смысл. Надо ли узнавать, когда оно написано, кому посвящено, или достаточно просто радоваться? Ну, это еще в свое время когда-то очень точно об Улиссе писали его переводчики, что можно просто наслаждаться романом, совершенно не зная подтекстов. И стихотворением можно наслаждаться, но просто если вы хотите, чтобы ваше наслаждение было полней, зачем лишать себя более полного звания? Знание. Будет ли напечатана тифлисская баллада? Да, я надеюсь, я совершенно этого не скрываю. Тифлисская баллада вчера сочинена, вчера же и прочитана на творческом вечере в Тифлисе. Большое спасибо всем, кто был. Народу было как-то сказочно много, и принимал он как-то сказочно хорошо. Думаю, что, ну, во всяком случае, значительно больше той сотни, которая упомянута в одном репортаже. Это я говорю не из тщеславия, а скорее, чтобы почтить тбилисскую публику, которой большое спасибо. Нет, тифлисская баллада будет напечатана, я думаю, совершенно спокойно в ближайшем номере «Новой газеты». Хотя это, в общем, лирическое стихотворение. Но мне кажется, оно такое своевременное. И я уже давно, если честно, не делаю разницы между стихами лирическими и, условно говоря, злободневными, потому что для меня это тоже сфера лирики. Так что да, все будет. Как вы относитесь к способности автора сделать неожиданную развязку? Что это за поднять для читателя? Хитрый ход, который опровергает даже нудный роман? Или доказательство того, что автор умнее всех? Рекомендуется мне фильм «Помнить»? Да, совершенно с вами согласен, да. Поговорим об этом через 3 минуты.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Экономист Владислав Иноземцев. «Персонально ваш». В пятницу после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эту пятницу после 20 часов программа «2016» посвящена 95-летию со дня рождения Андрея Сахарова. В нашей студии уполномоченный по правам человека в России с 2004 по 2014 год профессор Высшей школы экономики Владимир Лукин. Вспоминаем Андрея Сахарова в программе «2016» в эту пятницу после 20:00.
Мы успели сквозь и к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Привет, один Дмитрий Быков. С вами очень приятно вас всех слышать с морем увлекательных вопросов. Вопрос был про то, считаю ли я мастерством эффектную развязку. Ну, вообще, нужен ли то, как вот Слепакова это называл, расклон под занавес. Я считаю, что это вот тот жанр, в котором все-таки развивается жизнь. Мне Шекли, когда сказал, что жизнь развивается в жанре антиутопии, это забавный взгляд, но сейчас уже не припомню, в каком из 3 интервью, которые я у него брал, но, в общем, мне эта мысль нравится. А мне кажется, что вообще эффектная развязка, неожиданная развязка, это нужное очень умение, это важное искусство для писателя, потому что она лишний раз подчеркивает превосходство автора, это важно в тексте, и наивность читательских догадок. Это позволяет нам надеяться, что и в жизни нам не все понятно. Вот почему эта догадка, по-моему, нужна. Вопрос о расчеловечивании в «Спасении рядового Райана». неизбежно ли расчеловечивание на войне, я склоняюсь к мысли, что да. Я не думаю, что война способна кому-то придать гуманности. Иное дело, что человечеству в целом она напоминает о базовых вещах, о которых оно, может быть, забывает. Напоминает о базовых принципах морали. Но это напоминание столь жестокое, что оценить его могут уже последующие поколения. Вот почему ветераны предпочитают не рассказывать о войне. Поиск справедливости для западного мира – одна, значит, основа культурно-политического пространства. Как нам относиться к тому, что Франко, благодаря поддержке США и Британии, избежал суда? Хотя до 43-го года испанцы были союзниками Германии и имели отдельную дивизию в составе немецкой армии. Вообще, правление Франко можно считать нонсенсом политического выживания. Как это изменило испанскую культуру, литературу и кинематограф? Очень большой вопрос. Не настолько я знаю испанскую литературу. И не настолько я знаю историю франкизма, в особенности в 50-е и 60-е годы. Франко действительно как-то сумел избежать и пережить. Но это отчасти связано с тем, что в контексте Испании само представление о фашизме сдвинуто. И это, конечно, не фашизм ни в итальянском, ни в немецком смысле. К тому же в Испании вообще было чрезвычайно жесткое, как вы знаете, противостояние двух равно... Ну, не равно, конечно, но во многих отношениях равно антигуманных и опасных начал. Вот об этом по ком звонит колокол. О том, что фашисты, конечно, ужасны, но и те, кто противостоял им в Испании, отличались очень незначительно. В отличие от, скажем, противостояния Гитлера и Сталина, где разница колоссальна. Ну, скажем так, противостояние коммунизма и фашизма. В Испании это все, как замечательно показано в эссе Оруэлла «Памяти Каталонии», имело очень сложную специфику. Это разговор не на одну программу, я не рискну сейчас его затевать, но просто скажу вам, да, конечно, исторической справедливости в этом нет, но и подходить к режиму Франко с такими же критериями, как другим фашистским режимам, на мой взгляд, не вполне верно. Блок заслужил такой конец, а какой конец, что такого ужасного в конце Блока? Блок умер истинно поэтической смертью, когда его убило, как он сам говорил о Пушкине, отсутствие воздуха. Это гибель, которая не всем дается, гибель настоящего святого, который жизнью и смертью подтвердил свои слова, проиллюстрировал собственный кредо. Это удается не всем. Маяковскому удалось, вот Блоку удалось. Очень мало кто умеет своей жизнью и смертью соответствовать тому, что пишет. С Веллером пока не договорились, но будем договариваться. Как вы оцениваете сборники Веллера «Легенды Арбата», которые в 90-м году, в 90-е годы были глотком свежего воздуха? Да, были, конечно, отчасти потому, что Веллер ведь очень серьезный писатель. Когда он рассказывает байки, на мой взгляд, в отличие от Довлатова, это важно, он все-таки прослаивает их довольно большим количеством, во-первых, очень патетических, великолепных кусков. Вот эпилог «Легенд Невского проспекта» поражал меня своим совершенно колокольным звучанием. Таким похоронным. Это часы, которые отбивали нам всем великую смену эпохи. Ну и потом все-таки Веллер все время решает одну и ту же философскую задачу. Он пытается даже в самых развлекательных текстах ответить на вопрос, почему люди, зная, что добро и что зло, все равно поступают неправильно. И он на этот вопрос, по-моему, отвечает исчерпывающе, потому что человек стремится не к добру и не ко злу, а к диапазону ощущений. Вот этот диапазон, масштаб ощущений, его проза, по-моему, очень хорошо передает. В романе «Алданова истоки» что-то много вопросов про Алданова с разных сторон. В романе «Алданова истоки» запомнилась сцена, где Александр II читает дым Тургенева. Узнал ли император сюжет из своей личной жизни? Намекал ли Тургенев на тайны царя? Насколько сложна духовная проблематика дыма? Духовная проблематика дыма исключительно сложна. Я думаю, что это лучший роман Тургенева. И недаром Наталья Рязанцева, мой любимый сценарист, участвовала в его экранизации, писала его сценарий. Это действительно роман о том, что все дым, если нет каких-то базовых жизненных принципов. Вот это дым, это Все, о чем говорит Потугин, классический пример, когда заветные авторские мысли отданы не главному и даже, пожалуй, не симпатичному персонажу. Все дым, потому что настоящий-то выбор – это выбор Литвинова между Ириной и Татьяной. Вот в чем все дело. А остальное все действительно, действительно дым, дым и дым. Что все непрочно, все зыбко, все стоит на ложном, глубоко фальшивом фундаменте. Нет, дым очень серьезный роман, очень глубокий. Я его перечитываю раз в полгода где-то. Несколько слов о Бруно Шульце. Один из самых необычных и несправедливо прерванных авторов 20 века. Ну, слушайте, несправедливо прерванные все авторы, случайно застреленные. Хотя Игорь Клех писал, что, возможно, Шульц искал смерти в гетто в Дорогобича. Кстати, вот эссе Клеха о Шульце мне представляется просто эталонным. Что касается Бруно Шульца самого, понимаете, это очень хорошая литература, в особенности «Коричные лавки», но это не та литература, которая мне близка. Это вот тот такой несколько орнаментальный стиль Асара Эппеля, которого я очень ценю как переводчика и который сам сформировался как прозаик под шульцевским влиянием. Но для меня это слишком колористо, слишком густо и недостаточно динамично. Хотя Бруно Шульц, конечно, и прекрасный писатель, и необычайно трогательный человек. Что вы думаете об отношении социума к усыновлению? Почему все так настроены на кровное родство и отговаривают желающих остановить? Говорят, не твоя кровь, вырастут неблагодарные дети. А я чаще встречал неблагодарные отношения между кровными родственниками. Слушайте, вот, Синичка, дорогая, я, наверное, не лучший отвечатель на этот вопрос, потому что со своей гиперответственностью в некоторых вещах я панически боюсь давать такие советы. Вы можете усыновить ребенка, только если вы твердо убеждены в том, что вы не навредите ему. Так мне кажется. Очень многие люди усыновляют детей по тем же причинам, по которым иногда неудачники идут в школу. Им кажется, что вот среди учеников-то они найдут среди детей чистых, неиспорченных, они найдут правильную аудиторию. Взрослые, циничные, растленные их не понимают. А вот дети-то их понимают. И они либо создают маленькую секту, либо бывают изгоняемы. Это серьезная ошибка. И мне кажется, что нельзя не отговаривать усыновить, не уговаривать усыновить. Усыновление – это для очень духовно зрелого человека. К своему ребенку многие относятся хорошо, ну, просто по обязанности, по зову крови. А здесь, понимаете, ведь это страшно сначала усыновить, а потом отказаться. А такие случаи были. Вот это, по-моему, катастрофа гораздо худшая, чем просто не усыновить. А вот поманить и отказаться... Знаете, одну из самых страшных книг о катастрофе усыновления написали вот Нина Горланова и Вячеслав Букур. У них была такая книга, она называлась, по-моему, «Роман воспитания». Я не уверен точно, но надо посмотреть. Вот там тоже семья интеллигентов решила усыновить девочку, а девочка несла в себе уже такие гены и такие привычки, что она чуть было их всех там не уничтожила. Ну, то есть, надо осознавать, что вы ничего иногда можете не исправить всей добротой своей. Я продолжаю настаивать на том, что хотя домашнее усыновление, это, конечно, прекрасно, классное решение, но оно не универсально. Это иногда справиться с проблемой запущенного ребенка может только педагог или только коллектив. Хотя это ужасно говорить, и это ужасно звучит. Просто, понимаете, взять ребенка в семью, это же не домашнее животное взять. Это, хотя и домашнее животное не всегда удается как-то приладить к своему быту. Это взять на себя ответственность за действительно чужого человека, в котором вы не будете узнавать свои черты. И то, к каким катастрофическим последствиям это иногда приводит, об этом надо говорить вслух. А уж после этого, безусловно, агитировать за усыновление, за то, чтобы не было сирот и не было детских домов. Я иногда вспоминаю вопрос доктора Барменталя. Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы? Преображенский отвечает, ведь Радержажев в Холмогорах мадам Ломоносова. А теперь кто перед вами? Клим Чугункин. Я не понимаю логики. Профессор как будто бы себе противоречит. В чем же разочаровался Филипп Филиппович? В попытке превратить собаку в человека или в попытке сделать Шарикова приемлемым членом социального общества? Я вам отвечу. Собачье сердце, оно вообще лежит примерно в той же плоскости, что и «Мастер и Маргарита». У Булгакова проблемы вообще-то с гуманизмом. Ну, вернее, он не осознавал это как проблему. Это такое мировоззрение. Булгаков убежденный монархист. Он не верит в человека. Он считает, что человеку необходима достаточно жесткая власть. И он не верит в то, что каждого можно сделать человеком свободным и равным. И для него, конечно, собачье сердце сильнее любого интеллекта. Вы можете... видите, в чем опять же проблема. Профессор Преображенский сумел сделать из Шарикова человекообразное. Но сделать из него человека он не сумел. Преображение это, в общем, не состоялось, что очень важно. Собачье сердце, оно оказалось сильнее и воспитания, и человеческого мозга. Рабство, инстинкт рабства оказался сильнее. Вот то, что в Шарике было прелестно, преданность человеку, некоторая робость, ну, рабство вообще, оно в человеке оказалось неизлечимо, оказалось губительно. Булгаков не верит в социальную хирургию. Вот у Пастернака сказано, какая великолепная хирургия, сказано о революции. Булгаков, может быть, как врач больше в этом понимает, и он не верит в социальную хирургию. В перемешивание социальных слоев. Он уверен, что вот рожденный ползать летать не может. Согласен ли я с этим? Нет, конечно. И пафос собачьего сердца мне абсолютно не нравится. Но вещь хорошо написана, ничего не поделаешь. Кстати, интересный ответ на булгаковскую концепцию в очень демократической, глубоко демократической повести того же Житинского «Внук доктора Барменталя». Почитайте ее. Там история о том, как, наоборот, собака оказалась и добрее, и лучше, и чище человека. И Шарикову пришлось обратно особачивать именно потому, что он слишком хорош для этого мира. Но эта вещь была написана уже в 87-м году, поэтому мало кем замечено. Почитайте, это хорошее, резкое произведение. Мне очень дорог роман Юрия Давыдова «Бестселлер». Мне тоже. Его герой Владимир Бурцев, Дон Кихот 20 века. Такие персонажи в истории России еще возможны? Конечно, возможны. Вы не идеализируете особенно Бурцев. Бурцев это прежде всего, ну, кстати, и у Толстого есть в «Эмигрантах». Он просто, Алданов его несколько раз описывал. Бурцев это просто очень крепкий профессионал. Вот это многие как раз спрашивают, а каким образом увязан профессионализм и совесть? Да таким образом увязано, что профессионализм это ответственность перед другими, ответственность за свою работу, за свое дело. Если Бурцев не был гениальным профессионалом от журналистики, от расследований, он бы не раскрыл Азефа. И не раскрыл бы протоколы сионских мудрецов. Вот два его главных расследования. Бурцев вполне возможен в наше время. Просто человек благороден, когда у него есть ответственность за свою работу и за свои взгляды. Ответьте, как на духу, кто вы? Гражданин, поэт, писатель, журналист, правозащитник. А почему вам надо обязательно какой-то один ярлык на меня навесить? Я литератор. Мне совершенно достаточно. Хочу связать свою жизнь с литературой, поступаю в этом году. Куда лучше подавать документы? На истфак, я думаю. Писателю важно знать историю. Свободны ли люди творчества в сегодняшней путинской России? Смотря от чего... От многих соблазнов, безусловно, свободны. Героиня рассказа Чехова «Душечка» живет любовью и сама воплощение любви, но автор, раскрыв суть женщины, тихо смеется. Прав ли он? Да вот в том-то, понимаете, и дело, что героиня рассказа «Душечка», она совершенно не воплощение любви, она воплощение других вещей, которых часто принимает за любовь. Ой, господи, как же это так-то сформулировать? Ну, придется грубые, наверное, вещи говорить и жестокие. Дело в том, что Чехов, он вообще не питает особенных иллюзий насчет человеческой природы, и он подвергает сомнению многие понятия, пытается их переформулировать. Ну, вот он говорит о вере, да, все говорят «верю, не верю», а между тем, между «да» и «нет» в вопросе о бытии Бога, в вопросе о вере в Бога, лежит огромное поле, которое иногда за всю жизнь не удается пересечь. Вот так же и любовь. У Чехова есть рассказ о любви, где подвергаются сомнению разные прежние представления о любви. Есть рассказ «Красавица», где любовь определена, по-моему, точнее всего, как тягостное, но приятное чувство, что все мы потеряли что-то главное. Вот это любовь, да. А то, что душечка, это не любовь. Это собственность, принадлежность, растворение в другом. Она все время же говорит, мы с Феденькой, мы с Ванечкой, она вот и с теми, и с этими, но она не личность, к сожалению, она растворяется в другом человеке. И я не думаю, что это стоит как-то сравнивать с любовью. Это совсем другое ощущение и совсем другое чувство. Вот так мне кажется. И душечка, это, понимаете, толстовский взгляд на вещи, что душечка – это правильная женщина. А Чехов писал иронический рассказ и совершенно иначе о душечке думал. И, кстати говоря, дочь Толстого Татьяна, в Чехова немного влюбленная, поняла этот рассказ совсем иначе, именно по-чеховски. Она говорила, что вот... Да, я просто поумнела, читая вашу душечку. А Толстой, наоборот, говорил, да, вот истинно прелестный образ женской души. А Чехов ничего подобного. И всякий раз, когда ему начинал Толстой хвалить этот рассказ, помните, как Горький вспоминает, он смущался и говорил, да там опечатки. Меняются ли ваши взгляды на жизнь в свете насаждения правящим режимом политики страха? Меняются ли ваши планы в связи с этим обстоятельством? Ну, мои планы... Нет у меня никаких особенных планов, как любит повторять Веллер, хотя это старая пословица. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Планов нет. А меняются ли взгляды? Да, все больше сил, конечно, тратится на адаптивность. Но, с другой стороны, я тоже повторяю это не раз. Но, хорошо, если бы я уехал, эти же силы тратились бы на адаптацию. Так что в борьбе со страхом есть разные правила. Иногда бояться просто надоедает. Есть ли у вас свой девиз? Ну, на Слепакова уже мной упомянут, как ты его сформулировал. Я знаю, как надо, но я так не хочу. Что вы думаете о 32-летнем цикле Белковского? У каждого представление свои о циклах, но, как бы это сказать... То, что циклично, что нелинейная история, соглашаются все. Периодизация у всех своя. Мне кажется, что моя правильнее, но мне приятно, что Белковский в целом не расходится с моими взглядами. В одной из передач вы говорили, что Бендера должны были ограбить в финале «Золотого теленка» по логике сюжета. Нет, я говорил другое. Я говорил, что просто такой сюжет логичнее, чем придуманный им сначала брак. Чем придуманный ими сначала. Вы же знаете, что написано в «Черни», кстати, опубликовано. Другая глава, которая заканчивается фразой «Перед ним стояла жена», когда Остап женился на Зое Синицкой, Козлевич их привез в ЗАГС, и все получилось. Логичнее тот сюжет, который для Бендера они написали потом. Вот великая художественная правда, вот ее зов. Все, конечно, хотят, тут правильно написано, что это все из-за публикации романа в СССР. Нет, это ни при чем. Тут есть именно логика. Или надеяться, что Бендер уедет так же наивно, как надеяться, что в Гефсиманском саду всех отрицательных персонажей поразят гром и молнии. Уж простите за такое сравнение. Да что ж прощать, правильное сравнение. Я говорил о том, что Плут – это христологическая фигура при всей парадоксальности такого взгляда. Но Бендер, в каком-то смысле Бендер уехал, потому что следующей реинкарнацией Бендера был Штирлиц, конечно. Вот это такая фигура. Вот это объясняет то, что большинство анекдотов о Штирлице выдержано в стилистике Ильфа и Петрова. Но, конечно, реальный отъезд Бендера был бы невозможен. Бендер может уехать только в качестве шпиона, то есть мега-плута, переродившегося плута. Ваше мнение о книге Ефраима Сивеллы «Моня Цацкая знаменитость»? Я вообще немного... Сивеллу знал, с ним говорил, люблю его книги, но мне они представляются все равно гораздо более слабыми, чем, скажем, сочинения Войновича. Познакомился с альтернативной версией, согласно которой автором всех пьес Шекспира был граф Оксфорд. Аргументы звучат убедительно. Какова ваша точка зрения? Знаете, если уж допускать, что это не Шекспир, то для меня, конечно, Рэтленд убедительнее всех трактовок. И Луначарский в свое время, кстати, я почему цитирую Луначарского, потому что лекция была о нем. Луначарский писал, что в наше время верить в стратфордианскую версию могут только самые наивные люди, потому что, наконец, доказано, что у Рэтленда были однокурсники Розенкранц и Гильденстерн. Кроме того, очень много уточнений в «Гамлете» появилось именно после того, как Рэтленд съездил в Данию. Мне нравится, конечно, версия, которую у нас горячей всего защищал Илья Гелилов в книге «Загадка о Великом Фениксе». И сама судьба меланхолического Рэтленда меня восхищает. Но тоже в этой серии, в этой версии много натяжек. Я предпочитаю думать, мне не важно, кто Шекспир. Мне очевидно по текстам пьес, ну, вероятно, по всем, кроме, может быть, Тита Андроника, который, наконец, сейчас, кстати, исключен из канона. Все-таки там многовато зверств. Мне совершенно очевидно, что все лучшие вещи Шекспира, главные вещи Шекспира написаны одним пером. И эволюция этого человека для меня совершенно очевидна. От мрачных комедий вроде «Троилы и Крисиды», которые я считаю, кстати, лучшей, наверное, пьесой Шекспира наряду с «Гамлетом», до мрачных трагедий, до совершенно черного отчаяния Тимона Афинского и до такого странного, не совсем еще нами, я думаю, понятого просветления в «Буре» или в «Зимней сказке». Эволюция этого человека сама по себе блистательная шекспировская драма. А звали его Рэтленд, Оксфорд или Шакспер, для меня совершенно не принципиально. Лекция о Дэвиде Фостере Уоллисе. Понимаете, не настолько знаю его все. Вот про «Бледного короля» я мог бы лекцию прочесть, про последний роман. Я все-таки его прочел. «Инфинит Джест» я читал не целиком. Жду все-таки или русского перевода, или готов в нем поучаствовать, если надо. Но, знаете, 1200 страниц такого плотного текста – это тяжело. Просто времени нет. Вы сказали, что евангелисты были талантливыми писателями. Не я сказал, а Александр Кабаков, но я с этим солидарен. Может быть, как раз наоборот. Евангелие – это ярчайший пример массовой культуры со всеми превалирующими негативными оттенками. Дорогой Дэйв, а почему вы думаете, что массовая культура и великая культура исключают друг друга? Очень многое великое стало массовым. И больше того, Евангелие действительно пример универсальной литературы. Такое может создать только гений. Я вообще никогда не, понимаете, не понимал этой снобской абсолютно точки зрения, согласно которой только элитарное, да, имеет право называться высоким искусством. Очень часто и почти всегда, рано или поздно, бестселлером или лонгселлером становится великим. Роберт Шекли подметил любопытную вещь. Все ждали Бога, но никто не думал, что с ним станет только хуже. Вопрос простой, почему Шекли не прав? Я не знаю, прав ли Шекли. Здесь очень относительное понятие «хуже». С ним стало труднее, безусловно, потому что добавились многие неизвестные. Жить в плоском мире гораздо приятнее. «Поезд Ладима и верный Руслан до сих пор словно кровоточит. Система избавляется от верных, хотя все равно служит. Неужели Русланы до сих пор охраняют нас?» Система избавляется от верных, это очевидно, но кровоточит – это поезд по другой причине. Кровоточит она прежде всего потому, что Владимов вскрыл очень точно природу рабства и природу наслаждения рабством. Верному Руслану очень нравится то, что с ним происходит. Хотя для него это и трагическая ситуация. Помните, когда там собаки кинулись перекусывать эти шланги? Но, тем не менее, для верного Руслана нет другой возможности. Может быть, потому, что Руслан выдрессирован как сторожевая собака, а не как, скажем, борзая. Да? Может быть, вот у Руслана нет другой профессии, в этом его главная проблема. Через 3 минуты вернемся. Продолжаем разговор. Я на некоторые еще вопросы форумные отвечу, а дальше перехожу, как обычно, к вопросам в письмах. Позвольте поздравить вас с днем рождения вашей мамы. Да, спасибо вам также. Мы вместе его будем отмечать 29 мая. Совсем уже скоро, вместе с ней, когда у нас 29-го будет презентация. Ну, не презентация, какая там презентация, уже он вышел и больше того распродан, Маяковский. Но будем просто делать вечер Маяковского. Мы с матерью, значит, вместе с два учителя с разных точек зрения поотвечаем на вопросы о Маяковском, которые позадают наши ученики. А, соответственно, я почитаю какие-то стихи Маяковского, и почитают их мои друзья-артисты. 29 мая, Центральный дом литератора, приходите, угощение не гарантирую, к сожалению, но угостим хорошими текстами. Интересно услышать ваше мнение о статье Дроновой «История как текст. Христос, Антихрист, Мережковского и мастер Маргарита Булгакова». Ну, я, естественно, читал эту статью, потому что мне вообще представляется эта тема влияния Мережковского очень важная. Она совершенно не исследована. Мало того, что Алексей Н. Толстой из него тырит хорошими кусками, но, конечно, Дронова совершенно права, что очень многие эпизоды Леонардо да Винчи, в особенности «Шабаш», они, конечно, повлияли на Булгакова. И я абсолютно уверен, что Булгаков читал те самые приложения книги, в которых уходили ранние романы Мережковского. Мне представляется, что эта статья одна из лучших о булгаковских заимствованиях и о влияниях. Как вы полагаете, если бы Михаил Булгаков не умер в 40-м году, не постигла бы его участь Данила Андреева? Думаю, нет, не постигла бы. Я думаю, что наоборот. Мне кажется, что Булгаков эволюционировал в сторону все большего приятия режима. Другое дело, что режим с вернейшими тоже не церемонился. Но дело в том, что Булгаков сам вышел из замкнутого круга. Он расторг некий договор с темными силами, и темные силы его убили. Вот в этом я абсолютно убежден. В том, что этот договор был расторгнут как-то, в процессе ли работы над Батумом он что-то понял, после ли. Но он погиб, как мне кажется, именно потому, что вышел из-под опеки этих сил. Кто хочет, понимаете, социально, кто хочет, мистическим. Ваше мнение о творчестве Валентина Пикуля. Валентин Пикуль был действительно очень одаренный писатель. Нечистая сила, которую, вы знаете, его лучшее произведение, хотя мне очень нравится и слово, и дело. Убеждения Пикуля, его взгляды меня интересуют в последнюю очередь. Конечно, пошлости много в его романах, но много и запоминающихся великолепных эпизодов, много чудесных разговорных живых реплик и много живого чувства русской истории. В «Фаворите» это и в «Слове и деле» особенно. Понимаете, вот тогда писали, что Владимир Новиков писал, у нас самая читающая Пикуля и Семенова страна. Так оказалось, ребята, что это не самое плохое, понимаете. Оказалось, что это может быть лучшее, потому что и Пикуля, и Семенов – это не совсем массовая литература. В общем, у него есть очень хорошие вещи. В «Улитке на склоне» есть сцена, в которой перец останавливается на складе техники и случайно слышит беседу каких-то странных существ. Винни-Пух, кукла Жанна, танк, астролог, о чем они говорят, объяснить смысл. Перечитаю и объясню. Помню, что меня эта сцена тоже напрягла когда-то. У меня была своя версия. В следующий раз поговорю обязательно. Как часто вы совершаете поездки в разные города и страны? Почему не делитесь впечатлениями о них? Какие вам нравятся города? Где приятнее всего находиться, как туристу или гостю? Где бы вы хотели пожить, кроме Москвы или Питера? Не знаю. Мне нравится Тбилиси очень. Мне нравится Куско в Перу. Мне нравится Нью-Йорк. Мне ужасно нравится Шарлотта в Штатах, и вообще Чапелл-Хилл, Чапелл-Хиллский университет, и Принстон мне нравится. Многое мне нравится, но сколько бы я ни... Раньше моей любимой точкой на свете был Крым. Вот почему я с такой тоской воспринимаю происходящее сегодня. Я друга одного встретил недавно, он говорит, а я все равно поеду в Крым, вот на Бардовский фестиваль, потому что это не наш Крым, а мой Крым. Хорошая отмазка такая, мог бы я знать, что это даже это не отмазка, он, наверное, искренне говорит. И я бы мог тоже сказать, но я не могу, вот понимаете, не могу переступить через это. Слишком все во мне протестует против того, чтобы сейчас туда поехать, потому что это тот Крым, где мой портрет висел среди врагов народа на Симферопольском вокзале, на моем Симферопольском родном вокзале, куда я приезжал каждый год с 6 лет. Поэтому не могу я сейчас туда поехать. Есть чувство осквернения какими-то очень страшными силами очень дорогих для меня мест. И эти силы даже... Я не могу их определить, откуда они взялись. Я не думаю, что это нынешняя Россия. Это что-то подземное поднялось. Что-то почти адское. Да? А так бы, конечно, более любимого города, чем Гурзуф, более любимого места, чем Артек, чем Ялта, у меня на свете нет. Значит, в анонсе вы все рассказываете о «Жигулях», а сейчас у вас какой автомобиль в эксплуатации? Вы не поверите, те же самые «Жигули». Не далее, как сегодня, поменял колесо, которое мне какая-то тварь пропорола, вероятно, из любви к искусству. А может быть... Ну, то есть, пропорота сбоку, ясно, что это не я. Но я вот, по сравнению с ситуацией романа «Оправдание», когда я при этом еще и дверь поцарапал, меняя колесо, сегодня я лучше справился. Как вы относитесь к тому, что Акутагава? Восторженно отношусь? К чему там относиться, собственно говоря? Только восторг. Шнуров – это Высоцкий современности? Нет, конечно. А если не Высоцкий, то кто, он спрашивает? Ну, слушайте, неужели у вас есть только две возможности – Высоцкий и не Высоцкий? Я вообще считаю, что Шнуров – это явление сильно раздутое, преувеличенное, явление очень фальшивое. Я, в общем, без особого пиетета отношусь к тому, что он пишет. И не потому, что здесь вступает какая-то профессиональная ревность. Мы, слава богу, работаем в абсолютно разных жанрах. Но просто, понимаете, он, пародируя, высмеивая какие-то черты, он не поднимается над ними. Он, в сущности, остается в том же пространстве, которое высмеивает. Он очень, на мой взгляд, конформный человек. Энтузиазм людей, населяющих Россию в первой половине 90-х, он был последним для страны? Нет, конечно. Тут еще вопрос о том, каким вы видите будущее России через 20-30 лет. Через 20-30 лет я вижу Россию примерно в том же статусе, в каком она дивила мир в 60-е и 80-е годы 19 века. Я вижу ее, наоборот, совершающей гигантский рывок. Отсроченный, конечно, замедленный, но совершенно неизбежный. Просит лекцию на Бугове. В следующий раз давайте. Ваше отношение к прозе Александра Гениса. Много раз высказывал его. Вы как-то тепло отзывались о фильме «Брат» Балабанова, но ведь он просто нашпикован откровенно шовинистическими пассажами. Не могли бы объяснить, что вас привлекает в этом фильме и попутно в чем главная идея? Идея, что появился новый герой, олицетворение пустотности, и правильно почувствовала «Комсомольская правда», что Данила наш брат, Путин наш президент. А, что, кстати говоря, статья Жалковского, на которую я ссылался, называлась не «Пустотность», а «Телега на славистику». Что касается, так сказать, «Брата» и как фильма, привлекает он меня как раз абсолютно точным социальным чутьем в определении этого героя и таким же точным чутьем в описании среды, которая оказывается перед ним совершенно беззащитной. Ну и стилистика этого фильма мне нравится. Киноязык, метафоры, пустой трамвай, пустой Петербург. Вот песня «Мы лежим на склоне холма, но у холма нет вершины». Ну, о чем тут говорить? О чем книга Ницше «Так говорил Заратустра»? Братцы, вот приходите, правда, 23 мая на Ермолаевский 25, вам Ярославский, бывший мой студент, ныне уже вполне самостоятельный мыслитель, все расскажет. Я могу рассказать. Если хотите, я там же расскажу, потому что у меня потом все равно там будет ночная лекция про Гофмана после этого. Если хотите, я вот вам там все про Ницше расскажу. Это, к сожалению, не из тех вопросов, на которые можно ответить за 10 минут. Вы говорите, что в Крымнаше... Вот оперативные отзывы пошли. Вы говорите, что в Крымнаше проявилась даже не Россия, а нечто адское. Хотите ли вы победить, пусть не лично, а как часть людей, вида? Не победить. Не победить. Мечки никого не хотят победить. Я хочу это адское загнать туда, где ему место. Вот и все. Загнать этих демонов в подсознание. Потому что очень многие люди, которые ими одержимы, они, как в известном фильме, помните, «Изгоняющий дьявола», из них кричит душа, она кричит «спасите меня», но эти демоны их сейчас вот одержают. Как вы для себя объясняете антисемитизм Льва Гумилева? Ну, это антисемитизм скорее такой теоретический. Мне Губерман как-то это объяснил, что вот идея химеры, когда малый народ проникает в большой народ и навязывает ему свои ценности. Это метафора химеры из Гумилева, да, и образ малого народа, в нем угадываются евреи. Я думаю, что антисемитизм Гумилева, тоже, опять-таки, говорю еще раз, весьма условный, Льва Гумилева, объясняется другим. А для Гумилева вообще понятие культуры враждебно. И понятие интеллигентности враждебно. Он все время повторял, я не интеллигент, у меня профессия есть. Хотя, на мой взгляд, как раз интеллигент – это тот, у кого есть профессия. А его нелюбовь к интеллигенции, несколько шпенглеровское недоверие к цивилизации, к культурности вообще, вот апология дикости, которая была ему присуща, некоторой пещерности. А вот это, по-моему, и предопределило его отношение и к еврейству, и, если угодно, к... Как бы это сказать, к современности вообще. Он видит в современности некоторое предательство великих идеалов пассионарного прошлого. В этом он абсолютно смыкается с Дугиным, да, в общем, и с большинством мистиков, с Геноном, в частности. Как я понял, вы любите Бергмана. Не могли бы вы рассказать про Фанни и Александра? Я не настолько помню картину, чтобы о ней говорить. Если хотите, пересмотрю. Сознайтесь, который из Павлов Первых вам убедительнее? Эйдельмановский, Пелевинский, Хатиненковский. И что вы думаете о нереализованной дружбе Павла с Наполеоном против Англии? Был ли у Европы шанс другого развития? Ну, то, что с Наполеоном можно было задружиться, наверное, очевидно. Говорят, он даже просился в русскую армию, точно не знаю. Но это вопрос для конспирологов, особенно применительно к Англии, и для... любители альтернативной истории. Что касается того, который из Павла для меня убедительнее, и тот, который в пьесе Мережковского. Так. Не включаете ли вы в список рекомендованных подросткам повесть Давида Гроссмана «С кем бы побегать»? Впервые слышу об этой повести. Теперь придется включить. Вопрос, на который не могу ответить в силу недостаточного звания знания истории IT. Как вы относитесь к статье Галины Мурсалиевой о подростковых самоубийствах в «Новой газете»? Чем объясняется столь резкая реакция на нее? Ну, наверное, надо высказаться как-то об этой статье. Во-первых, статья, как мне кажется, хорошая Мурсалиевой. А хорошая, это еще мягко сказано, очень профессиональная, крепкая статья. Многие противопоставляют ей расследование ленты, но расследование ленты, мне кажется, мелочнее несколько. Там не подмечено главное. Боюсь, что и Мурсалиева не сделала от того очень важного вывода, который сейчас придется сделать нам. Значит, я очень хорошо помню, что в 2008, насколько мне помнится, году аналогичная история была в Британии, в Бристоле. Я писал тогда про это, меня даже газета откомандировала. Эпидемия подростковых самоубийств. Но я в Бристоль не попал, потому что город закрыли на это время просто, чтобы журналисты не копошились и любопытствующие не ехали. 2 недели происходило вот это расследование громкое, потому что там было, по-моему, порядка 40 подростковых самоубийств за полгода. Тоже создавали странички с почестями безвременно ушедшим. Началась эпидемия совершенная вот этих садомазохистских сайтов, которые все рассказывали о том, как ужасна жизнь и как прекрасно забвение. А тут в чем штука? Значит, я далеко не убежден, что в России действительно готовился некий масштабный план, вот как они это называли, выпиливание, некоторая масштабная суицидальная акция. Не знаю я, было ли это так. Я просто допускаю, что за всем этим действительно стоит масштабная секта, и что подростки, они очень легко покупаются на идею самоубийства, потому что, ну, вы знаете, что фильм «Девственница-самоубийца» и аналогичный роман, да, ну, просто фильм Софии Копполы более известен, он касается этой же проблемы. Кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений, самоубийство и любовь? Это действительно... Для подростка, для формирования подростковой сексуальности каким-то образом мысль о смерти чрезвычайно важна. Это, ну, то, о чем Гандлевский писал, молодость ходит со смертью в обнимку. То есть тенденция к подростковым суицидам из-за одиночества, из-за сексуальной non-identity, из-за сексуальной неудовлетворенности, из-за... Кстати, в одном из ранних рассказов Катаева замечательно описано вот это такое самоубийство от восторга, от избытка жизни. Ну, там герой спасается, но соблазн очень силен. Любой, кто как-то жил и мыслил, он у себя подобные настроения в тинейджерском возрасте помнит. Подростки в этом возрасте очень легкий объект манипуляции. Но стоит ли за этим конкретная организация, мне трудно пока сказать. Я допускаю, что на пустом месте, в отсутствии профессии, идеалов, будущего, соблазнить подростков вот этими ложно красивыми разговорами о тщетности всего, о том, что никто никого не понимает, о том, что киты всплывают на свободу и так далее, можно. Потому что, когда нет высоких целей, высоких смыслов, их место занимает пошлость. Я не думаю, что речь здесь идет о масштабном заговоре. Хотя секты, которые провоцировали самоубийство, были всегда. Была в России еще в позапрошлом веке секта Кондратия Маливанова, которая тоже, значит, на Западной Украине она была, которая тоже призывала к суициду, и многие пожертвовали все свои деньги Маливанову, а сами там кончали с собой или уходили из дома. Это, этим воспользоваться можно. Что сделать, чтобы этого не было? Дать подростку другую мотивацию. Я знаю, что, вот это уж точно я знаю, что процент самоубийств всегда возрастает в той среде, где меньше профессионализма, меньше увлечений и меньше интеллектуальный коэффициент. А я знаю, что в среде подростков вундеркиндов, подростков-интеллектуалов, олимпиадников, медалистов процент самоубийств значительно ниже. Потому что ценность жизни они понимают, и ценность каких-то вещей они понимают. Единственный способ избежать вот этого соблазна – это развивать подростка интеллектуально, интегрировать его социально. Вот и все. По-моему, тут, конечно, понимаете, можно позакрывать все сайты ВКонтакте, и можно вообще блокировать интернет под тем предлогом, что он готовит детей к самоубийству. Статья «Новой газеты», как вы понимаете, не призывает к запретительным мерам. Тут нужно сделать другое. Не надо пугать все время устроителей этих сообществ, что их координаты переданы в соответствующие органы. Не надо все время пугать тем, что соответствующие структуры возьмутся за блокирование. У нас, когда соответствующие структуры берутся за блокирование, они душат то, до чего могут дотянуться, а не то, что реально виновато. Поэтому такой шанс, конечно, есть, что все позакрывают. Но единственный способ сделать, чтобы у подростка этот соблазн не возникал, это лишить его слишком большого количества свободного времени, которое он тратит на сидение ВКонтакте. Понимаете? И вообще на пребывание в соцсетях. Подростка нужно мотивировать на честолюбие, на тщеславие, на деятельность, которая будет приносить ему пользу, деньги, славу и так далее. При нежелании ехать в Крым, чувство оскверненности, вы сами емко сформулировали про Донецк. Мой родной, любимый, боготворимый город изнасиловали. Не в последнюю очередь по его собственной инициативе. Только в отличие от вас и Симфера, я живу здесь. И живу с этим ужасным чувством изнасилования. Пишет мне пользователь под ником Дизайн. Я вас понимаю. Если можно так сказать, я ваши чувства, ну, я разделяю ваши чувства. Да? Мне очень горько, очень страшно то, о чем вы говорите. В пресловутом ЖД вы хорошо высмеяли инициации. А все-таки что вы думаете про саму идею инициации? А дополнительные варианты службы в армии, кандидатское, рождение ребенка, убийство, уверование, как бы оно ни называлось, наркотики, постройка дома, выращивание дерева. Саша, я вообще к самой идее, к самому термину «инициация», особенно, кстати, часто встречающемуся у Мирча Илиады, отношусь с очень большой долей скепсиса. Есть в этом, понимаете, что-то от эзотерики, причем эзотерики не высшего разбора. На инициациях во многом строятся сюжеты Мцыри, сюжеты Маугли. Это одни и те же посвящения, одни и те же этапы. Там игра с огнем, битва с хищником, встреча с женщиной. Вот такие. Но мне сам термин «инициация» инициации не нравится, потому что он предполагает посвящение в какое-то таинство, а к обрядам и таинствам я отношусь без восторга. Это вот это все эзотерика. Вы высоко оцениваете такой девичий вопрос и девичий портретик. Привет вам, Кристина. Вы высоко оцениваете личность Пьера Безухова, я не сомневаюсь в вашей правоте, однако, когда я думаю о Пьере, всегда вспоминаю эпизоды с Платоном Каратаевым. Я не понимаю, почему Пьер стал избегать Платона, когда он заболел и стал слабеть, почему так странно отреагировал на убийство Каратаева, где же его эмпатия? Кристина. Ну, тут тоже можно говорить об инициации Пьера, но скажем иначе. Эволюция Пьера идет в сторону избавления от всего личного, от личной телесности, от личных границ. Потому что, помните, не пустил меня солдат. Меня, мою бессмертную душу. Вот потрясающий этот монолог на краю лагеря военнопленных уже перед самым освобождением. А границы стираются. Вот капли стирают свои границы во сне Пьера. Помните, сопрягать надо сопрягать. Чтобы полнее отражать Бога, чтобы слиться и стать больше. Избавление от личности по-толстому смысл истории, смысл жизни. И я могу с этим согласиться, потому что вот замечательно сказал когда-то Битов. Я – это всего лишь мозоль от трения моей души о внешний мир. Поэтому избавиться от этой мозоли, от этого трения – это гениальная мысль на самом деле. И просто Пьеру становится безразлично, что случилось с Платоном Каратаевым, потому что он знает, что душа Платона Каратаева пребывает и так в бессмертии. Это довольно жестокая мысль, но вера же всегда довольно жестока. Вообще всякое прозрение жестоко. Многие просят гостей, другие требуют, чтобы гостей не было. Ну, придумаем. Читаю колымские рассказы Шаламова. В чем вы видите разницу между ним, человеком, который сидел до войны, в сравнении с Солженицыным, который сел в 45-м? А разница, конечно, была, потому что у людей, которые прошли войну, был выше навык сопротивления, и если вы посмотрите истории колымских восстаний, воркутинских восстаний, кингирского восстания, вы увидите, что в основном восставали те, восставали более или менее успешно, но явно уже потеряв всякую надежду, те, у кого был военный опыт сопротивления. Вот почему ключевой персонаж для Солженицына, я думаю, все-таки или сектант Алешка, или Ковторанг в одном дне Ивана Денисовича, а никак не сам Иван Денисович. Просто Солженицын верит в способность людей сопротивляться, и ему эта способность чрезвычайно дорога. Насколько верит эту способность Шаламов, не знаю. Я очень мало знаю у Шаламова героев, в которых живо человеческое достоинство, кроме самого Криста, под каковым именем он выводит себя. Поделитесь впечатлениями от поездки и выступления в Тбилиси. Как всегда, тбилисская публика очень любит стихи. Спасибо ей большое. Так, читаем следующие вопросы. Если суицид – это поражение, то почему? Ведь если понимать жизнь как концлагерь, суицид – это побег. Нет, понимаете, если понимать жизнь как концлагерь, суицид – это побег, а если понимать жизнь как долг, то суицид – это дезертирство. И вообще, согласитесь, ну, это как-то унизительно. Я понимаю человека, у которого не осталось шансов, человек, который тяжело болен, человека, который не может больше выдерживать жизнь. Я могу это понять. Я никогда никого в таких ситуациях не осуждаю. И кем надо быть, чтобы осудить самоубийцу? Это какой-то предел лицемерия. Но все-таки мне кажется, что это как-то унизительно кончается собой. Во всяком случае, если есть еще шансы. Шансы бороться. Вот вопрос очень хороший, тоже из Донецка, про Герасимова. Гребнев про него говорил, ну, имеется в виду режиссер Сергей Герасимов, Гребнев про него говорил с чьих-то слов «Красносотенец». Просматриваю великую кинопублицистику «Любить человека», «Журналист», «У озера». Потрясающие сцены в начале «У озера». А что вас жалеть, если вы можете так поступать? И «Журналист», сцена в общежитии. Лекцию по прекрасному и ненавистному Герасимову. Знаете, это мог бы Марголит, наверное, читать. Вот действительно, или Шмыров, настоящие киноведы. Я могу только сказать, что я ваших восторгов по поводу герасимовской кинопублицистики не разделяю. Мне кажется, что шестидесятнические фильмы Герасимова, ну, я не могу их смотреть. Они фальшивы насквозь просто, они ужасные. И «У озера» фальшь, страшные герои фальшивы. «Журналист» вообще какое-то издевательство над самой идеей социального кино. Затянуто, они страшные. Ну, в общем, фальшь в каждом слове. Читаю трилогию «Христос и Антихрист», размышляю, не является ли 20 век современным нам периодом начала темных веков, век, когда проект «Человек» уже похоронен, а новая мировая идея еще не пришла в мир. Да пришла она, в том-то и дело, пришла эта идея сетей, ризомы, и об этом Делес и Гватари написали еще в середине 70-х, и поразительное прозрение, конечно. И другой вопрос, нравится ли мне идея ризомы. Нет, не нравится, конечно, кому же она понравится, но, видимо, это единственное, что... Сейчас можно как-то противопоставить проекту «Человек». Пытался задать вопрос на форуме, но его блокируют, потому что в нем фигурирует кокаин. Так вот, я недавно прочел роман с кокаином Агеева «Леви» и был впечатлен. Сходные ощущения у меня были от перечитанного «Ловца воржи» Селлинджера. Не является ли Вадим Масленников, по крайней мере, в первой части романа, нашей циничной версии Колфилда? Нет, не является. Вы мне Колфилда не трожьте. Колфилд, спасибо, что вы задали этот вопрос. И вы, в общем, такой, Илья, вы чувствуете человек продвинутый. Но Колфилд же не циник, понимаете? Это принципиальное в нем, это определяющее. Колфилд, конечно, самовлюбленный тип, но он и сентиментальный, и трогательный. Он бы над собственной матерью никогда не стал так измываться, как измывается Масленников. И можете ли вы себе представить Колфилда, который заражает девочку невинную триппером. Ну, что за стыд вообще? Много вопросов составляет фигура автора. Факты доказывают, что это был Марк Леви. А что там доказывать? Известно, прослежено, Червинская все рассказала. Много стилистических совпадений с Набоковым. Послушайте, я вам этих стилистических совпадений наберу в любом тексте 30-х годов. Я говорю, доказать можно все, что угодно. Я вполне легко могу доказать, что за Марка Алданова писал Алексей Толстой. «Свободное от работы время». Как вы относитесь к мнению о том, что кокаин в романе – это метафора революции? Не революции, понимаете? Кокаин в романе – это метафора бессмысленного и страшного обострения ощущений, максимализации ощущений при отсутствии сдерживающих центров ума, чести, совести и так далее. Роман не случайно начинается фразой «Букревец отказал». Это вообще книга об отказе, о том, что тормоза отказали, что отказал человек в целом. Вот в этом-то и проблема, что сила ощущений оказалась более убедительна, более притягательна, чем сила разума, чем сила совести. Это именно о торжестве ощущалки, как это называется вот в этом переводе «Дивного нового мира». Мир ощущалок, где важнее всего острота, а смысл совершенно не важен. Какие биографические труды вы бы рекомендовали для изучения Мандельштама, Цветаевой? Биографическим и автобиографическим трудам каких авторов можно доверять при изучении XIX века и середины XX? Ну, лучшее, что написано о Серебряном веке и о Блоке, как мне кажется, это книга Аврил Пайман, американской исследовательницы «Ангел и камень». Конечно, надо читать все, если вам попадутся, статьи Николая Богомолова, который, как мне кажется, знает о Серебряном веке больше, чем обитавшие тогда люди, что, впрочем, естественно, ему доступно большее количество источников. Эталонные, я считаю, книга Богомолова и Мальмстеда о Михаиле Кузьмине. Конечно, о Мандельштаме надо читать все, что писала Лидия Гинзбург. Что касается биографических работ... Да их ведь очень много сейчас есть за последнее время. В диапазоне от Ликманова, от его работы о Мандельштаме и Есенине, до Берберовой, которая замечательно писала обо всем этом как мемуарист. Много на самом деле. И я бы из того, что написано о Серебряном веке, наиболее настоятельно, пожалуй, рекомендовал бы Егора Обозова, Алексея Толстого, неоконченный роман, но чрезвычайно точный. Дневники Волошина, изданные в «Аграфе», замечательные и объемные, и дневники Аделаиды Герцик, да и, собственно, вообще сестер Герцик. Это, по-моему, очень хороший источник. О Шнурове опять много вопросов. Лекции не будет о Шнурове. Не тот это, собственно, масштаб. Иногда в эфире вы, отвечая на вопросы, говорите «не читал, но прочитаю» или «не слышал, но придется». Имеет ли смысл и дальше ждать, когда вы прочитаете? Имеет, конечно. У меня, знаете, не так много времени, но я буду читать, безусловно. Что вы думаете о Режуне Суворове? Ну, лично я его не буду оценивать, но одно могу сказать совершенно точно. Многое в его версии в «Ледоколе» кажется мне убедительным. И то, что Сталин собирался первым начать войну с Гитлером, я в этом ничего оскорбительного не вижу. Мне кажется, что это было бы правильно. Вернемся через 3 минуты.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Оксана Пашина и Алексей Гусаров. «Дневной разворот» в пятницу после 2 часов дня.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы».
Еще пара-тройка вопросов из писем и Катаев. В своей лекции «Акшенов и Трифонов. Две победы» вы говорили, что Набоков искренне считал, что тему шахмат продолжил Акшенов рассказ «Победы». Нет, это я не говорил. Я говорил, что как раз Акшенов бессознательно продолжает эту тему, потому что к тому моменту он «Защиты Лужина» не читал. В вашем романе «Орфография» игра в шахматы между охранниками коммуны тоже случайно или это продолжение акшеновской темы? Лен, это скорее аллюзия к красному зданию из «Града обреченного». Но если что там есть от аксеновской игры, то это, помните, если он меня так, то я его так. Помните, думает ГО. А здесь, значит, если вот... А мы вас так, а вы нас так, наверное, да, какая-то аллюзия здесь присутствует. Хотя и совершенно неосознанная. Задаю вам вопросы, но не всегда получаю ответы. Неужели вы отвечаете только на те вопросы, которые придуманы под интересующие вас темы? Нет, спасибо вам тут, Лен, на всех добрых словах. Я отвечаю только на те вопросы, на которые могу ответить. Которые мне кажутся... так сказать, лежащими в моей компетенции. Депортация народов ужасна, это бесспорно. Когда, спрашивает Валентин, когда речь идет о сталинской расправе с чеченцами, обычно ссылаются на донесения, полученные Берией чекистов на местах, а они свидетельствуют о частом дезертирстве чеченцев. В таком случае понятны были бы чувства народов СССР относительно депортации. На эхе... Я услышал, что рапорты врали, информаторы боялись попасть на фронт. Возникают вопросы, как, собственно говоря, возможно этот тезис обосновать. Ну, огромное письмо, Валь, я вам могу ответить одно. А мне представляется, что в ответ на даже дезертирство и даже на сотрудничество отдельных представителей народа с немцами, депортация – это акт, который подрубает любое совместное будущее народов. Депортация – это не тот метод, потому что Сталину пришлось бы, как замечательно показал Солонин, тогда и депортировать огромную часть собственного населения, которое сотрудничало с оккупантами. оккупантами напрямую, а некоторая часть сдавалась в плен, потому что верила, что Сталин хуже Гитлера. Это было чудовищным заблуждением, страшным. Но не будем забывать, что последние предвоенные годы были годами панического ужаса и нравственной катастрофы. Поскольку речь зашла о безнадежности бытия, неправда, не зашла ли, Катя, не надо. Хочется задать вопрос об этой безнадежности и ощущении нарастающей энтропии. Например, в творчестве вашего друга Лазарчука. У меня создалось впечатление, что у него не просто весь мир болит, он не просто ненавидит все, что душит человек и бессмертную душу, но и не видит выход, разве что персональный бессмертный. Почему Лазарчук видит выход? Очень отчетливо, как раз в преодолении человеком себя, в формировании новой личности поверх прежней, у него как раз это будущее и лежит. Мне кажется, что если бы Шаламов не попал в лагерь, он сожжал бы сам. А, Вадим, это очень справедливая догадка. Ну, не то, что он сожжал бы сам, но он был бы непримирим. Шаламов был непримиримый человек. Вы правы, упоминая, что он был близок к троцкистам. Но он был слишком культурен, чтобы сажать. Другое дело, что его моральный ригоризм привел бы его либо к полному одиночеству, либо к тому, что он порвал бы со всеми. Такое, да, такое имеет место быть. Ну, то есть, Шаламов не самый, прям скажем, приятный человек. Несколько стихов прислано, все просят подробный комментарий, просят лекцию о Янке Дягилевой, лекцию про 1984, про Дягилева, наверное, можно, я попробую, да, со временем. Что вы думаете о Рерихе? О них много писалось, а затем все неспешно ушло в песок. Что вы думаете об Агни-йоге? Секта ли это? Все, что написано у Кураева о секте Рерихов, я разделяю. С той только разницей, что многое в писаниях самого Рериха интересно и талантливо. Что касается Агни-йоги, то это, по-моему, страшная графомания. Хотя графомания хорошего человека. Но просто секта Рерихов, мне кажется, дикой пошлостью. Теперь я поговорю о Катае. Значит, что касается Катаева, мне интереснее говорить о поздних его сочинениях, потому что ранее, вплоть до автобиографической тетралогии, вполне укладываются в каноны социалистического реализма. Катаев – единственный советский полноправный и полноценный ученик Бунина. И главная тема Катаева – это время, то, что оно делает с человеком. То, как оно проходит. И это я говорю не потому, что его главный производственный роман назывался «Время вперед». Как раз Маяковский подарил ему эту строчку из своего «Марша времени» из бани и сказал, вот напишите роман о пятилетке, дарю. Маяковский любил вот так стимулировать коллег. Что касается самой идеи того, что время делает с человеком, Катаев наследник Бунина в том, что для него главная проблема – это преодоление старости и смерти. Преодоление средствами литературы. «О, как жаждет моя душа появления этого феномена!» – пишет он о стиле Набокова, там, цитирую из него. Он хочет с помощью стиля, с помощью средств литературы действительно реально удержать мгновение. Отсюда постоянные упреки, вечно настигающие Катаева в вещизме, в слишком большом внимании к воде фиалка в «Белеет парус», к купюре разноцветной в кубике, к костюму, галстуку, к пейзажу даже. Потому что у Катаева страшный аппетит к вещам. Но не нужно думать, что это аппетит волчий, хищный, который часто в нем тоже подмечают. Вот Бунин говорил, что у него волчьи уши. Вера Николаевна Бунина вспоминала его хищный голос, с которым он говорил: «Я никогда не буду голодать. У меня обязательно будет все. Я все, что угодно буду делать. Пойду в услужение кому угодно, но не буду больше нищенствовать и голодать. И у меня будет нормальная жизнь». Катаев мог в юности в порядке эпатажа говорить такое Бунину, и вообще то, что запоминают о нас наши учителя, не всегда нас правильно характеризуют, потому что учитель может быть раздражен, у учителя может быть не то настроение. Ну, в общем, снисходительные оценки в адрес Катаева, которые раздавались из уст Бунина и его жены, они не вполне справедливы. Они все-таки знали его, во-первых, полущенком, хотя и с опытом германской войны, войны. А во-вторых, молодой Катаев был человек циничный. Он мог и ради цинизма сказать: да, у меня будет все, да, я никогда не буду голодать, да, я пойду в услужение кому угодно. На самом деле, жадность Катаева к вещам иной природы. Это жажда все удержать от смерти, все описать, чтобы оно не перешло в ничто. Вот эта жажда, этот ужас поглощения в ничто, как Бунин сам говорил о смерти своего брата, и вот ужас, который его всю жизнь преследовал, он и Катаеву очень присущ. Вот помните, например, «В траве забвения» – это замечательное сочетание. Он там пишет и постоянно же вставляет какие-то фрагменты из «Дня текущего». И вот этот замечательный стык: «На маяке легкая музыка. Неужели всему конец?» Вот это ощущение, что всему конец, кончилась молодость, кончилась жизнь, кончился смысл, это пронизывает все катаевские тексты. И это было очень видно уже в пластических шедеврах, в его ранних описаниях, и, конечно, в «Белеет парус». Но по-настоящему это стало проявляться в его поздней прозе фрагментарной. Вот так называемый мавизм Катаевым открытый, плохизм. Говорить о мавизме, о том, что это написано плохо, конечно, можно только с очень серьезной долей иронии. Написано это первоклассно. Он этим термином «мавизм» заслоняется от критиков, которые его будут упрекать за отход от соцреализма. Но поздний Катаев, он, конечно, складывается из многих влияний. Я думаю, не в последнюю очередь из розановского, потому что розановская фрагментарность, строфичность, вот эта разбивка текста на крошечные реплики – это вообще мода начала 20 века, так писала неосознанно, еще не зная Розанова, Ася Цветаева. Так построена проза Андрея Белого. Кстати говоря, я думаю, что Белый повлиял на Катаева гораздо больше, чем Розанов, потому что интонации второй симфонии драматической просто ощущаются в каждом тексте позднего Катаева. Это такая как бы повисающая в пустоте фраза, фрагменты, обозначающие паузы задыхания, отчаяния, вот эти синкопы, перебои ритма и фразы, которые есть у него, это, конечно, пришло из симфонической прозы Белого. То, что Катаев пишет стихи в строчку, тоже придает им очарование. Он сам это объяснял тем, что для него стихи имеют протяженность во времени и пространстве. Они как бы часть пейзажа. Но это красивое объяснение, но оно ничего не объясняет на самом деле. Просто когда стихи пишутся в строчку и становятся как бы частью обиходной речи, их поэтичность только подчеркивается. И, кстати говоря, великое спасибо Катаеву за то, что через него мы узнали Нарбута, Кисельмана, Казина, совершенно забытых поэтов, а тем не менее первоклассных. Особенно Кисельман, конечно, которого без него просто бы никто не вспомнил, который выведен под именем Эскеса и который был автором гениального стихотворения там «Прибой утих, молите Бога, чтобы был обилен ваш улов, трудная и пенистая дорога по мутной зелени валов». Катаев сумел сохранить бурную, умирающую, предреволюционную и пореволюционную Одессу, полную молодых гениев. Вот это ощущение обреченности. Надо сказать, это написано гораздо гуще, чем у Паустовского в его рассказах об этой Одессе, где тоже фигурирует молодой Багрицкий, кстати. Ну, вот такие рассказы, как «Дочечка Броня», скажем, или «Повесть романтики». Это очень здорово, но у Катаева это крепче как-то солоней, и он больше любит этих людей, потому что, может быть, он сам один из них. Почти ребенком, гимназистом, что гимназистам запрещалось, начавший выступать на публичных концертах клуба «Зеленая лампа». Вот из книжки жены я как раз эту всю историю хорошо знаю, да и мы вместе с ней ездили в Одессу этот материал собирать. Значит, Одесса у Катаева – это действительно, наверное, самый обаятельный, даже более обаятельный, чем у Бабеля, образ творческого города, не бандитского, не молдаванского, не бендюжнического, а города, где молодежь пьяна поэзией, живет поэзией, где смерть ходит близко. И вот Рюрик Пчелкин или Саша Пчелкин, как называет себя иногда Катаев молодым, Катаев молодости, это бесконечно обаятельный герой. Помните, вот когда его чудом не расстреляли, и он убегает вот в вот это, за рядами кукурузы, по-кинговски говоря, в голове его всплывают стихи Николая Бурлюка. Вот эти «легким вздохом, смутным шагом, через сумрак смутных дней, по полям и по оврагам, бедной родины моей». Это удивительный силы текст. И на фоне этих великих стихов проза Катаева не проигрывает, потому что вот это ощущение любви, смерти, молодости, пограничности, предельности времени передано там с поразительной остротой. Я, кстати, считаю, что «Трава забвения» – это лучшее, что Катаев написал. И в том числе история девушки из совпартшколы, история Клавдии Зарембы, которую Жалковский в одной из последних статей подробно разбирает, доказывая ее глубокую фальшивость. Невзирая на всю эту фальшивость, эта история на меня сильно действовала тоже. И она, мне кажется, хотя она только перепевает 41-го Лавреневского, но написана она лучше. Девушке, которая предает возлюбленного и потом всю жизнь по нем страдает, а ему удается бежать, и он о ней вообще не помнит. Это довольно ловко, довольно сильно написано. И, кстати говоря, замечательный образ самой этой Клавдии Зарембы, которая была революционной красавицей, а умирает жалкой старухой. И эта смерть – расплата за предательство любви. Как бы мы ни относились к ней гречки, там Ингулов у Катаева восклицает: «Вот пример самопожертвования, вот». Гречка говорит: «Да не жертва, это предательство, преступление, мерзость, предать любимого ради идеи». И поэтому она и умирает этой одинокой старухой. Он, впрочем, тоже умирает одиноким стариком в Париже. По Катаеву, конечно, нельзя судить о том, как это было на самом деле, потому что в комментарии Ликманова к Икотовой, к «Алмазному венцу» подробно рассказаны его фантастические преувеличения. Но не стал бы я, тем не менее, и относиться к «Алмазному венцу» вот с этим общим снобистским тогдашним презрением. Я ведь очень, да, действительно давно живу, я очень хорошо помню, как мать мне, значит, вручила 6-й номер «Нового мира», мы его выписывали, 78-й год, с «Алмазным венцом». Мы его читали с упоением. И не только потому, что Королевич, Есенин или Колченогий, Нарбут или Командор Маяковский были невероятно обаятельными персонажами, а еще и потому, что чувствовалось право Катаева, так о них говорить, его большая любовь к ним, огромная любовь. Конечно, там было и некоторое понебратство, но я вот совершенно не разделяю этого выражения Давида Самойлова, этого отношения Давида Самойлова, когда он пишет Лидии Чуковской: при всей роскоши его стиля все равно чувствуется, что где-то у него в душе мышь сдохла. Я так о Катаеве не думаю. Для меня бесспорно, что в жизни Катаева было несколько предательств. Когда он в сущности предал Зощенко, потом на коленях у него просил прощения. Когда он там с Олешей не очень хорошо себя вел. Ну и Олеша не очень хорошо себя вел в некоторых ситуациях 30-х годов. Когда он спрашивал, как же мне относиться после постановления к музыке Шостаковича, если она мне нравится, а партии не нравится. Подумайте, какой действительно судьбоносный роковой вопрос. Но как бы себя эти люди не вели, во-первых, неизвестно, как мы бы себя вели в таких обстоятельствах, а во-вторых, Катаев нам дорог все-таки прежде всего тем, что он в этих страшных временах сохранил верность духу своей юности. И если в этой юности был дух революции, то Катаев верен ему. Хотя он пишет правильно, что мы воспринимали революцию просто как великую французскую, как ее продолжение. «Зеленая ветка Демулена». Кстати говоря, не будем забывать о том, что Катаев был в числе очень немногих людей, которые помогали Мандельштамам. Надежда Яковлевна Мандельштам, она никогда не скрывала того, что она раздавлена этим временем и никогда не приписывала себе моральные победы над ним. Она демонстративно пристрастна в своих мемуарах, и она постоянно называет Катаева страшным циником. Но этот страшный циник никогда не отказывал ей в помощи. А другие, которые, может быть, казались ей романтиками, они просто мимо проходили. Катаев любил Мандельштама и многое для него делал. Я уже не говорю о том, что в самом тексте вот этих поздних сочинений, начиная со «Святого колодца», удивительная, пронзительная тоска, даже не по молодости, а по осмысленной жизни. Катаев из всех писателей 20-х годов единственный, кто сумел не иссякнуть. Ведь, понимаете, большинство эпосов 20-х годов, даже начиная с Тихого Дона, безнадежно увязали в колеях. Не было возможности, не было, не хватало инерции, чтобы их продолжать. Катаев сумел не предать свою молодость. Он сумел написать писать прекрасную модернистскую прозу. А вот с матерью, пожалуй, я солидарен в том, что лучшая, наверное, в смысле изобразительной силы, самая пронзительная из его ранних сочинений, из поздних сочинений, это «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Оберона». До сих пор я помню великолепно многие потрясающие фрагменты оттуда. И, кстати, из этой прозы мы узнаем, как на самом деле обстояли дела, описанные так в таком романтическом духе в «Белеет парусе». Гораздо крепче и острее пахнет от этих страниц, чем от достаточно все-таки дистиллированных приключений Пети и Гаврика. Потому что та Одесса, то очарование предвоенной Европы, Одесса – это европейский западный город, открытый миру, город, куда приходят корабли, очарование этой предгибельной Европы передано там великолепно. Это вся полнота расцвета перед гибелью. «Волшебный рок Оберона» – это история подростка, который зоркими, запоминающими, распахнутыми глазами смотрит в мир. А мир этот застыл на грани. Это мир конца личности. В нем скоро не останется места ничему. И смерть матери становится предвестием этой гибели. И вот там, кстати, очень точно сказано. Он спрашивает отца, который рыдает постоянно, спрашивает отца, а что если попытаться как-то, может быть, с помощью тока, как вот лягушку оживляли в гимназии, может быть, попытаться оживить мать с помощью гальванического толчка. И отец говорит, нет, это безнадежно, это будет все равно жизнь после смерти. И вот, ну, то есть это не воскресит. И вот мысль-то та, у Катаева прочитывается особенно остро, что после смерти этого мира ему давали только гальванические толчки. Он не жил, он дергался. И, конечно, как бы ни относился Катаев на словах к советской власти, по нему совершенно ясно, что советская власть – это гальванический толчок, который дал мертвому миру иллюзию жизни, но не насытил его ни кислородом, ни свежей кровью, ни новыми мыслями, ничем. Вот это отношение ко всему будущему как к гальваническому толчку, оно ему очень присуще. Конечно, очень интересно подошел Катаев к феномену обывателя-сверхчеловека в повести «Кубик». Вот там, где появляется этот новый герой Европы, маленький Наполеончик, который все хочет подчинить себе, обыватель Наполеончик. Но об этой вещи я бы подробно говорить не стал, потому что «Кубик» многие считают неудачей. Все-таки его напечатал Твардовский, но отнесся к нему резко отрицательно. Да и Трифонов тоже, вот, который об этом вспоминает в записках соседа. Всем казалось, что это вещь манерная. Она может быть действительно несколько избыточна. Но я хочу сказать, что катаевская сложность тогда бунтовала против всеобщей простоты. И его проза, в которой многие видели и фальшь, и личные выпады, и попытку примазаться к бессмертным, эта проза все-таки была приветом из бессмертного времени, из великого времени, не говоря уже о том, что тоску и боль старости, тоску и боль уходящего времени он передал с совершенно бунинской силой. И в этом для нас есть утешение, потому что словом все может быть преодолено. Особо, конечно, надо отметить кладбище Скулянова, замечательную автобиографическую вещь, и поразительную повесть «Уже написан Вертер», в которой впервые была сказана правда о троцкизме. Ну, а мы с вами услышимся, как всегда, через неделю.